а в 1763 году объявил Московского университета учитель Антон Любинский, что намерен обучать юношество приватно арифметике, геометрии, тригонометрии и алгебре, также латинскому языку, российскому правописанию и географии. В том же году встречаем такие объявления. У учителя Стилау имеются для продажи разные иностранные книги. Он же учитель принимает на свое содержание девиц для обучения французскому и немецкому языкам, также шить и кружева плесть. Учитель Шарль Мове обучает пансионеров обоего пола немецкому, латинскому и французскому языкам, также арифметике, геометрии, истории, рисовать и играть на клавире. В Москве в 1758 году мадам де Мога объявила: «Если кто пожелает отдать своих детей-девиц на ее содержание для обучения французского языка и географии, то она не применит удовольствовать, показывая при том благородные поступки, пристойные к их природе». В 1760 году мадам Сирин начала обучать малых детей обоего пола французскому и немецкому языкам, читать, писать, рисовать, также убирать на голове и другим приличным к воспитанию женского пола вещам. В 1761 году французский учитель Эрье намерен был обучать дворянство по-французски, географии, политике, арифметике, геометрии, фортификации, архитектуре. Одна академическая гимназия в Петербурге, три или четыре военных училища, две гимназии в Москве и одна в Казани. Вот все средства, которыми располагало светское образование в России. Больше училищ завести было нельзя, ибо прежде всего негде было взять для них учителей. И нужда заставляла частных людей обращаться к первому иностранцу, который объявил себя способным чему-нибудь выучить детей их. Но тут была еще другая сторона. Во всех приведенных нами объявлениях ни один педагог не заявлял, что в его школе будет преподаваться закон Божий по учению православной церкви. Церковь должна была обратить на это внимание. В 1764 году Сенат, слушав видение Синода, напоминавшее, что елисаветинскими указами 1743 и 1744 годов велено дворянам и разного звания людям обучать детей своих прежде обучения русским книгам, букварю и катехизису, и упражнять в чтении церковных книг, дабы, узнав через это христианскую должность и догматы православной веры, могли право поступать и охранять себя от иноверных развратников, и если кто в назначенное время явится неискусен в толковании букваря и катехизиса, таких, пока не обучатся, не повышать в чины, а родителей и опекунов штрафовать. Сенат отвечал: «Понеже ныне между многими другими о пользе народной неусыпными стараниями воспоследовали новые, наиполезнейшие о воспитании и обучении российского юношества учреждения, в коих главным пунктом положено вселять учением страх Божий, закон его и благочестие купно с любовью к добродетелям и похвальному житию, и таковые воспитательные училища сверх прежних, как в Санкт-Петербурге при Академии художеств, в Новодевичьем монастыре, так и во всех губерниях учредить, и данную ее императорским величеством духовной комиссии инструкцию особо повелено во всякой епархии при домах архиерейских иметь училищные домы, и учредить в двух или трех монастырях каждой епархии малые гимназии с тем, дабы о сем яко главном деле Божье и первом способе к насаждению плодов духовных все прилежнейше подумать, и когда соответствующими сему стараниями святейшего правительствующего синода, без сомнения, желанные в том успехи последуют, то тем самым вышеписанное святейшего синода богоугодное намерение совершенно исполнится». Ловко отписались. Но в конце того же года пришло напоминание о том же предмете не от синода, а от светского учреждения. и пришло из тех мест, откуда явился Ломоносов. Архангельский губернский магистрат прислал в Сенат доношение гражданина Василия Крестинина, определенного магистратом, наблюдать за исполнением указа 743 года об обучении всякого чина детей грамоте, букварю и катехизису. Крестинин указывал на необходимость заведения малых школ, в которых обучались бы всякого чина и обоего пола дети в городе, все без исключения. Достаточные вносили бы известную сумму денег за обучение, а за бедных должен платить учителям жалование магистрат. Архангельский магистрат, признавая предложение Крестинина полезным, просил Сенат, чтобы в следующем 1765 году начать по всем городам Российского Отечества обучение катехизису. Сенат решил поднести императрице доклад с представлением. Первое. Такие малые школы учредить на первый раз в городе Архангельске, а для примера прочим городам публиковать об этом с пристойную похвалою архангельскому магистрату и Крестинину, чтобы и другие магистраты и граждане были поощрены. Второе. Сочинение Феофана Прокоповича «Краткое учение» напечатать и азбуку, сочиня такую, какую предлагает Крестинин, напечатать же от Святейшего Синода, а к ней приложить правила Ивана Гартунга, изданные в Кёнигсберге, равно как и выбранные ректором Гибнером библейские священные истории перевести на русский язык в Академии наук и отослать для освидетельствования в Святейший Синод и немедленно по напечатании разослать в школы. Третье. Для учителей сочинить общее наставление. Сенат в ответе своем синоду указывал на вновь учрежденное училище в Новодевичьем монастыре в Петербурге. Это было женское училище, известное под именем Смольного монастыря, учрежденное в 1764 году. Училище разделялось таким образом. Первый возраст от 6 до 9 лет. Здесь учебные предметы. Первое. Исполнение закона и катехизис. Второе. Все части воспитания и благонравия. Третье. Российский. Четвертое. Иностранные языки. Пятое. Арифметика. Шестое. Рисование. Седьмое. Танцевание. Восьмое. Музыка вокальная и инструментальная. Девятое. Шитье и вязание всякого рода. Второй возраст от 9 до 12 лет. Предметы занятий. Продолжение всего прежнего и сверх того география, история, некоторая часть экономии или домостроительства. Третий возраст от 12 до 15 лет. Продолжение всего прежнего, притом словесные науки, коим принадлежит чтение исторических и нравоучительных книг. Второе. Часть архитектуры и геральдики. Третье. Зачинаю действительно вступать в экономию по очереди. Четвертый возраст – от 15 до 18 лет. Первое. Знание совершенное закона. Второе. Все правила доброго воспитания, благонравия, светского обхождения и учтивости. Третье. Повторение всего прежнего, в чем совершенного знания еще не имеют. Четвертое. Во все части экономии действительно вступают по очереди. Роль Ивана Ивановича Шувалова относительно просвещения, заведение училищ при новой императрице перешла к Ивану Ивановичу Бетскому, имя которого уже несколько раз нами упоминалось. Долгое пребывание Бетского за границу, наблюдение тамошних учреждений для просвещения, а главная преданность так называемому просветительному движению на Западе, дружба с его вождями, между прочим, знаменитую Жофрен, дали ему большое значение в Петербурге по возвращении его из-за границы. Главный директор канцелярии строений при Петре III Бетский, естественно, приближался, делался домашним человеком при Екатерине II, так любивший поговорить с бывалым на Западе образованным человеком, каких около нее было немного. Бетский подал мысль об учреждении в Москве воспитательного дома на пожертвования частных людей. Это учреждение отдано в его главное заведование, равно как и Смольный монастырь. Екатерина в письмах к Жоффрен так говорит об отношениях своих к Бетскому и о его деятельности при описании своего дня. «Я встаю всегда в 6 часов утра, читаю и пишу одна до 8. Потом приходят ко мне с докладами, и это продолжается до 11 часов и более, после чего я одеваюсь. По воскресеньям и праздникам я хожу к обедне, а в другие дни выхожу в приемную комнату, где обыкновенно дожидается меня целая толпа людей. Поговорив с ними 3/4 часа, сажусь за стол, а по выходе из-за него является гадкий генерал, Бетский, для моего научения. Берет книгу, а я свою работу. Наше чтение, если не прервется приходом писем или другими препятствиями, продолжается до 5 часов с половиной. Затем я иду в театр или играю в карты, или болтаю с кем-нибудь до ужина, который оканчивается до 11 часов, когда я ложусь спать. Посердитесь на генерала Бетского, которого вы так броните, вероятно, за то, что не пишет. Действительно, он страшно занят не только служебными делами по канцелярии строений, но еще множеством новых учреждений и проектов. Мы его зовем детским магазином. На этом письме Жоффрен написала: «Императрица называет гадким генералом генерала Бетского, своего любимца. Это очень любезный человек, который часто приезжал в Париж и подолгу здесь оставался. Он мой друг». В другом письме, благодаря Жоффрен за присылку маленького столика, Екатерина говорит, что и он будет завален бумагами и всякими вещами, как и все другие. И более всех виноват в этом генерал Бетский. Он начнет с того, что положит на стол свою книгу и увеличительное стекло. Потом какой-нибудь план, несколько свертков, конверты, письма, наконец, камни граненные и неграненные. Часто кладет вещи, которые нашел на улице, и он же потом мне говорит: «Ах, государыня, никогда у вас не найдешь уголка, где бы можно положить что-нибудь». Частые поездки за границу и долгое пребывание там, как видно, оказали влияние на Бетского. Русским людям не нравилось пристрастие Бетского к иностранному. Многое в его учреждениях находили несерьезным, мелочным, бьющим на внешность. Порошин в одном месте своих записок говорит: «Никита Иванович ездил всего вечера в воспитательное училище при Академии художеств. Там был экзамен. Или какие-то игрушки мнимого российского Кольберта». Сумароков по своему характеру выражался резче. «Александр Петрович, — пишет тот же Порошин, — разговори с Никитой Ивановичем Паниным о господине Кювельи. Говорил, что он такая бестия и такой невежа, какой другой нет в России. Как Никита Иванович сказал ему, что Иван Иванович Бетский господином Кювельи очень доволен и уверяет, что он в новых его учреждениях весьма много ему споспешествует, то Александр Петрович говорил на то: «Таковы-то вот и учреждения. Вы, конечно, о них, как разумный человек, по одной наружности судить не будете. Кювельи надобно метлами отсюда вон выгнать, а Бетского под присмотром прямо разумного и основательного человека определить на место Кювельи, смотреть, чтобы мальчики хорошо были одеты и комнаты у них вычищены». Еще примолвил Александр Петрович: «Есть где некто господин Тауберт. Он смеется Бетскому, что робят воспитывает на французском языке. Бетский смеется Тауберту, что он робят в училище, которое недавно заведено при академии, воспитывает на языке немецком. А мне кажется, и Бетский, и Тауберт оба дураки. Должно детей в России воспитывать на языке российском». Сумароков был по-прежнему на первом плане как драматический писатель. Но он не довольствовался этой деятельностью и в описываемое время является как журналист. В 1759 году в Петербургских ведомостях появилось объявление: От начала сего 1759 года по прошествии каждого месяца будет выходить журнальная книжка на 4 листах. Цена в год по 2 рубля с полтиною. Продаваться будет в миллионной у книгопродавца Миллера. Инако продаваны не будут как тем, которые подпишутся на весь год, заплатив деньги. Журнал сей называется «Трудолюбивая пчела». Издателем был Сумароков. Содержанием журнала служили оригинальные переводные стихотворения. Переводы из классиков, особенно из Овидия, причем стихи часто переводятся прозою. Рассуждения, например, о пользе мифологии, о двух главных добродетелях, которые писателю истории иметь необходимо должно, то есть об искренности и несуеверном богопочитании. Пропущены еще кое-какие главные качества, и следствие этого пропуска представила сама трудолюбивая пчела в своих исторических рассказах, которыми поучала своих невинных читателей. Один рассказ носит название «О первоначале и созидании Москвы» и заключает в себе известие о пустынниках Падоне и Саре, от которых крутицкие архиереи в Москве назывались Сарскими и Подонскими. В том же духе сам Сумароков написал статейку под названием «Российский Вифлеем», под которым разумел село Коломенское, где будто бы родился Петр Великий. Автор говорит, что город Коломна назывался прежде Колонна и построен итальянским выходцем, членом знаменитой фамилии Колонна. Но гораздо выгоднее выставляется перед нами издатель в статьях другого рода, которому у него было больше призвания. Такова его статья «О истреблении чужих слов из русского языка». «Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, — говорит Сумароков, — есть не обогащение, но порча языка. Честолюбие возвратит нас когда-нибудь с его пути несомненного заблуждения. Но язык наш талико сею заражен язвою, что и теперь уже вычищать его трудно. А ежели сие мнимое обогащение еще несколько лет продлится, так совершенного очищения не можно будет больше надеяться. Сказывано мне, что некогда немка московской немецкой слободы говорила: «Майн муж, кам домой, стег через забор унфил инс грязь». Это смешно. Да и это смешно. Я в дистракции и дезеспере. Аманта моя сделала мне инфиделите, а я кусюр против револя своего буду реванжироваться. В другой статье Сумароков говорит: «Правописание наше подьячие и так уже совсем испортили. А что до порчи касается языка, немцы насыпали в него слов немецких, пятиметры французских, предки наши татарских, педанты латинских, переводчики Святого Писания греческих. Немцы склад наш по немецкой учредили грамматике. Но что еще больше портит язык наш? Худые переводчики, худые писатели, а паче всего худые стихотворцы». Любопытна статья «О несправедливых основаниях», в которой автор восстает против некоторых понятий и обычаев времени. «Много знать» — слывет у них невежд, «знать по-педански или по-школьному, мало знать или погрубее выговорить, ничего не знать, слывет у них знать по-кавалерски. Кто ж педанты и кто кавалеры?» Педанты, по их мнению, суть профессоры и прочие ученые люди, которые, не по моему мнению, а по справедливости, ежели они достойны своего звания, суть люди первого в обществе класса. А имя кавалера обыкновенно дается дворянам. Итак, знать по-кавалерски есть знать по-дворянски. Знать столько, сколько благородному человеку пристойно, то есть мало и неосновательно –